Как преподаватель я много путешествую с лекциями по разным странам. Перед каждой поездкой я стараюсь убедиться в том, что понимаю две важные вещи. Во-первых, я должен точно знать, куда еду, и, во-вторых, как буду добираться на место – самолетом, автобусом или каким-то другим видом транспорта. В определенном смысле такой подход применим при изучении книги деяний. Полезно знать, куда нас ведет эта история и какими литературными средствами пользовался Лука, чтобы привести нас к месту назначения. Это второй урок по книге деяний. В этой серии уроков мы изучаем историю ранней церкви. Мы узнаем, как в ней продолжалось служение Христа. Мы назвали этот урок «Структура и содержание», поскольку в нем будем рассматривать, какую информацию хотел до нас донести Лука и при помощи каких средств он намеревался это сделать, как он составил свою книгу. Мы подойдем к этому следующим образом. Во-первых, исследуем стиль книги и посмотрим, как способ ее толкования зависит от способа изложения. Во-вторых, обратимся к содержанию книги и отметим, как ее материал должны были понимать в первом веке. И, в-третьих, предложим модель современного применения книги деяний. Мы увидим, в чем значимость древнего труда Луки для современных христиан. Давайте сначала рассмотрим стиль книги деяний. Читая любую из библейских книг, важно ознакомиться с тем, каким образом старался автор передать свою точку зрения читателям. Обдумывая книгу, необходимо задаваться такими вопросами. Зачем он написал эту книгу? К каким доводам, каким авторитетам он обращался, чтобы обосновать свое мнение? И как он организовал материал в своей книге, чтобы вести читателей к нужным ему выводам? Отвечая на такие вопросы, мы лучше понимаем книгу. Изучая «Деяния апостолов», мы остановимся на трех аспектах стиля Луки. Во-первых, определим его цель. Во-вторых, посмотрим, на какие авторитеты он опирался. И, в-третьих, какие структурные модели он использовал в книге деяний. Итак, как цель книги деяний определил сам Лука? Авторы объемных и сложных трудов обычно преследуют несколько целей. Так поступил и Лука в своем произведении, состоящем из двух частей – это Евангелие и Книга Деяний. Он хотел, чтобы написанное им воздействовало на жизнь Феофила и церкви, и он прямо сказал о назначении своей книги. Он сказал, что преследует двойную цель. С одной стороны, он стремился написать правдивый и достоверный исторический отчет о церкви первого века. А с другой стороны, он ставил перед собой богословскую цель – передать и обосновать истину Евангелия. Мы рассмотрим обе стороны его цели. Начнем с намерения Луки составить достоверное историческое описание. Во вступлении к Евангелию, глава 1 стихи 1-3, Лука указал, что стремится описать историю ранней церкви. «Многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать». Стремление Луки составить правдивую историю явно прослеживается в следующих деталях. Он говорит о совершенно известных между нами событиях. Иными словами, об исторических событиях, которые имели место в реальности. Он также признает, что советовался с очевидцами и тщательно исследовал все подробности. Кроме того, он описывает события по порядку, чтобы передать людям истину ясно и точно. Одним словом, свой двухтомный труд «Евангелие и книгу деяний» Лука составил, чтобы написать правдивую летопись событий, начиная с жизни Иисуса Христа и включая историю церкви первого века. Лука стремился записать историю событий, поскольку понимал ключевой основополагающий библейский принцип: совершая суд и спасение, Бог являет себя в реальной истории, во времени и пространстве. К сожалению, в последнее время многие критически настроенные ученые стали заявлять, что понятия «спасение», «суд» и «история» являются взаимоисключающими. Они утверждают, что в реальном времени и пространстве сверхъестественные деяния не происходят. Они считают, что история может быть исключительно естественной. Поэтому описываемые в Библии Божьи деяния они рассматривают как неоснованный на фактах религиозный вымысел. Однако сам Лука однозначно заявил, что его целью был не вымысел, а стремление описать реальные исторические события. По сути, он писал так, что его рассказ можно было легко проверить. Например, он упомянул известных всем лиц: проконсула Галлиона, Деяния 18:12, Гамлиила, Деяния 5:34, Феликса, Деяния 23:26, Феста, 24:27. В древнем иудейском и римском мире они были знамениты. Упоминая эти имена и другие исторические детали, Лука давал читателям возможность убедиться в его правдивости. Они могли сами поговорить с людьми, которые также знали описанных им людей и события, и могли сами прочесть другие материалы на эту тему. Если бы летописи Луки расходились с фактами, скептики легко могли бы доказать их ложность. Многие ученые, особенно начиная с XIX века, проверяли историческую достоверность книги Деяний. Они сравнивали ее текст с небиблейскими источниками и данными археологии. Многие из этих исследований показали, что Лука — достойный доверия историк. Мы можем привести несколько примеров достоверности его летописей. Первый. В Деяниях 28:7 Лука обнаружил знание специальных исторических терминов. Он называет Публия начальником острова. Хотя это звание звучит необычно, недавние археологические открытия указывают, что именно так называлась в то время официальная должность. Второй. Действие Павла на корабле, Деяния 27:21-26, каких описал Лука, подтверждаются мнением историков. Лука говорит, что Павел во время шторма обратился ко всему экипажу корабля, который вез его в Рим, чтобы ободрить людей и предложить план действий. Многие критики считали невозможным, чтобы так вести себя мог заключенный, и поэтому сделали вывод о вымышленности героя произведения. Однако данные исследований показывают, что по морскому закону тех времен в опасности любой человек на борту мог обратиться к экипажу со своими предложениями. Эти примеры показывают, что Лука был верен фактам истории. А его стремление составить летопись реальных исторических событий напоминает нам, что вечная истина Божья неотделима от конкретной реальной жизни. Согласно Библии, спасение совершается в ходе истории и через реальные исторические события. Вот почему Лука считал важным дать правдивое описание событий. Теперь остановимся на второй стороне намерений Луки, богословской. Какую богословскую цель преследовал Лука в книге «Деяний», описывая реальность и силу евангельской вести? Вот что говорит Лука в своем Евангелии, глава 1, стихи 3-4. «Рассудилось и мне по порядку описать тебе, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Судя по этим словам, Лука писал историю «Деяний апостолов», чтобы утвердить Феофила и других в том учении, которое им было преподано. Это означает, что «Деяния» можно справедливо назвать летописью в своем роде «наставительной». Лука хотел сообщить Феофилу и другим читателям определенную точку зрения на события, определенные богословские убеждения и определенные взгляды на богословскую значимость событий, которые описал в «Деяниях». Как мы видели в предыдущем уроке, Лука смотрел на историю и мир через призму Царства Христова и его владычества. Он видел, как надежды и обетования Ветхого Завета исполнились во Христе и в Церкви, и стремился передать свое видение Феофилу. Он хотел показать, как Христос Духом Божьим установил и продолжает созидать Божье Царство во Христе. Итак, читая книгу «Деяний» сегодня, нужно помнить, что подлинные факты и события старины Лука записывал не просто для того, чтобы мы узнали о них. Он хотел обратить наше внимание на основополагающие для церкви учения. Лука подчеркивает, что служение Христа продолжается через Святого Духа. Теперь, зная назначение книги, определенное самим Лукой, мы готовы исследовать второй аспект его слога. Исторические и богословские истины Лука излагает, исходя из авторитета Христа и его апостолов. Таким образом, он выступает как действительный свидетель Евангелия. Объем материалов книги «Деяний», посвященного словам и делам тех, кто служили главными свидетелями Христа, поражает. Когда Христос вознесся на небеса, Он назвал апостолов своими свидетелями и наделил их полномочием продолжать созидание Божьего Царства, полагаясь на Христа. Силу нести благую весть Он давал пророкам и другим служителям Церкви. Стараясь передать Феофилу и Церкви в целом свое мировоззрение, Лука снова и снова ссылается на служителей ранней Церкви, в первую очередь на апостолов и пророков, как на основание этого мировоззрения. Посмотрим, как именно Лука полагался на авторитет апостолов. Во-первых, он обращался к авторитету их слов. Во-вторых, он ссылался на авторитет их поступков. Итак, сначала обратимся к авторитетным для церкви словам, на которых делал акцент Лука. Как мы уже отметили в предыдущих уроках, Лука не был апостолом. По всей вероятности, он пришел к вере уже после восшествия Христа на небеса. Лука изучал служение Христа и апостолов, и когда сопровождал апостола Павла, и путешествуя без него, он подробно записывал свидетельства избранных Богом очевидцев. Да, в определенном смысле все последователи Христа и его свидетели. Однако в тот период, когда церковь только утверждалась, Христос особо уполномочил апостолов быть его непогрешимыми свидетелями. Только их он сам назначил и дал им власть служить постоянными, авторитетными свидетелями вплоть до его второго пришествия. Кроме того, Господь призвал пророков и других служителей церкви, таких как Лука, авторитетно свидетельствовать в определенных случаях. Яснее всего намерение Луки основываться на авторитетных словах проявляется в том, что он давал не свои пояснения к учению церкви, а детально излагал речь полномочных представителей Господа. В его книгах они говорят сами за себя, как активные действующие лица его истории. По сути, примерно треть книги «Деяний» составляют дебаты, диалоги, монологи, проповеди и другие формы устной речи. Ничего подобного мы не находим в других древних повествованиях. Лука использовал такой подход, чтобы опираться непосредственно на авторитет апостолов. В целом в деяниях примерно 24 речи. 8 речей Петра, 9 Павла, 1 речь Стефана, 1 Иакова и еще несколько речей других персонажей. Большая часть их принадлежит апостолам, остальные – видным служителям церкви и пророкам. Почему это важно? Речи в книге «Деяний» показывают нам, кто был руководителями ранней церкви и что они думали по разным вопросам. Из их слов мы понимаем, что они были готовы страдать ради Христа. Мы узнаем, как служили Христу апостолы и как нам надлежит созидать Его Царство. Их слова придают вес наставлениям Луки. В XIX-XX веках многие критики не признавали подлинными речи, которые Лука приводит в деяниях. И нужно признать, что есть примеры того, как некоторые древние историки включали в свои повествования речи, не основанные на фактах. Однако в то же время ученые отмечают, что во времена Луки и позднее историки стремились передавать сказанное историческими персонажами как можно точнее. Внимательное исследование записей Луки показывает, что он заслуживает доверия как историк. Следовательно, включенные им в книгу «Деяний» слова апостолов действительно отражают их учение. Прежде всего, мы можем быть уверены в точности записей Луки, потому что составить это непогрешимое и авторитетное повествование вдохновлял его Святой Дух. Однако существуют по меньшей мере еще 4 аргумента в пользу того, что в книге «Деяний» Лука записал действительно сказанные слова. Во-первых, каждой речи присущ свой особый стиль. В сравнении с другими текстами книги «Деяний» речи отличаются простотой. Некоторые из них изложены обычным, не слишком грамотным греческим языком. Отсюда мы можем сделать вывод, что Лука старался точно передать слова, а не шлифовать стиль. Во-вторых, речи в книге «Деяний» полностью согласуются с обстоятельствами, в которых произносятся. Каждая из них соответствует личности оратора и характеру аудитории. Например, в книге «Деяний» глава 4 апостол Петр, исцелив хромого, обращается к иудейским начальникам. И хотя в своей речи он провозглашает спасение во Христе, чего можно было бы ожидать, если бы Лука эту речь придумал, Петр подкрепляет свои слова совершенным чудом и неверующие иудейские начальники не могут его опровергнуть, поскольку сами стали свидетелями исцеления. Подобным образом с обстоятельствами соотносятся и речи Павла. Например, в Антиохии Писидийской, глава 13, он совсем иначе говорит с евреями и богобоязненными, чем со стоиками и эпикурейцами, глава 17. В-третьих, каждая речь отражает индивидуальность говорящего. И хотя в них, как и следовало ожидать, присутствуют общие темы, каждый оратор проявляет в речи свои особенности. Например, обращение Павла к Ефесянам содержит огромное количество параллелей с его посланиями. Как автор посланий, он произнес бы именно такую речь. В-четвертых, в некоторых местах Лука признает, что обобщил или укоротил чью-то речь. Например, он указывает, что Петр и другими многими словами свидетельствовал Деяние 2.40, когда в своем повествовании Лука не передавал содержание речи полностью, он честно доводил до нашего сведения. Это позволяет сделать вывод, что в целом он стремился как можно подробнее передать содержание реальной речи в ее оригинальном контексте. Таким образом, мы убеждаемся в том, что Лука точно записал фактически имевшие место речи. Он не придумывал их в своих целях, а в своих заключениях исходил из реальных и авторитетных свидетельств апостолов. Для обоснования теологии книги Деяний Лука не только записывал слова авторитетных лиц, но и основывался на авторитете поступков служителей ранней церкви. Святой Дух наделил апостолов, а иногда пророков и других служителей церкви особой силой подтверждения благой вести, которую они провозглашали. Через чудеса, впечатляющие духовные дары, исцеление и воскрешение, Дух Святой свидетельствовал, что апостолы – истинно авторитетные и полномочные представители Христа. Прочитаем сказанное в Деяниях 12, стихи 7-12. Павел защищает свое служение перед проконсулом Пафа Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие. А Елима Волхв противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал: «Вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Елима пытался помешать благовестию, и Святой Дух наделил Павла силой поразить волхва слепотой. И учение, и поступки Павла убедили проконсула в том, что Евангелие есть истина. Лука описал авторитетные слова и действия героев, чтобы его читатели убедились в истинности его повествования. Он стремился показать, что церковь повсюду и во все времена должна следовать свидетельству уполномоченных Господом апостолов, полагаясь на Христа, созидать Царство Божие. Мы с вами ознакомились с целью Луки, которую определил он сам, и с тем, как он полагался на авторитет апостолов. Теперь мы перейдем к рассмотрению третьего аспекта его подхода, к использованной им структурной модели книги. В книге «Деяний» можно найти различные структурные модели. Но мы сосредоточим внимание на двух из них. Во-первых, мы исследуем модель повторяющихся обобщений или выводов. Во-вторых, мы рассмотрим модель роста церкви. Начнем с того, как Лука формулировал обобщающее положение. Авторы книг Библии проявляли свое присутствие по-разному. Иногда они скрывали себя за развитием действия, но в других случаях открыто выступали с заявлениями о происходящем. Такие случаи мы называем авторскими примечаниями. Примечаний Лука делает в книге «Деяний» немало. Он сообщает предысторию событий, раскрывает намерения своих персонажей, описывает обстановку и так далее. Таким образом, он стремится как можно понятнее и точнее передать истину. К таким примечаниям относятся и обобщения. Сейчас мы только укажем, как Лука отметил обобщениями многие поворотные моменты истории, делая заключение о ходе благовестия и состоянии церкви. Каждый из этих выводов является особым, но все вместе они формируют повторно проявляющуюся тему. Многие читатели обратили внимание на то, что книга «Деяний» описывает, как благая весть распространялась от Иерусалима далее. Лука подводит итоги происходящего. Посредством обобщающих формулировок он отмечает 6 этапов продвижения благой вести: Иерусалим, Иудея и Самария, Самария, Антиохия Сирийская, Кипр, Фригия и Галатия, Азия, Македония и Ахайя и Иерусалим, Рим. Лука отмечает обобщениями следующие ступени созидания церкви в Иерусалиме. После речи Петра на Пятидесятницу и крещения 3000 обращенных, 2:42-47, после молитвы верующих о смелости перед лицом гонений, 4:32-37, после наказания Анании и Сапфиры, 5:11-16, после того, как апостолы предстали перед Синедрионом и говорили смело, 5:42, после избрания диаконов, 6:7, после мученической смерти Стефана и гонений на Павла, Деяния 8:4. Чтобы разобраться в характере и назначении этих обобщений, мы рассмотрим одно из них. Возьмем отрывок Деяний 5:42. Лука обобщил успехи и деятельность церкви такими словами: «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе, что Иисус есть Христос». Обобщение такого порядка Лука включает в книгу Деяний регулярно, чтобы показать этапы успешного распространения благой вести и роста церкви. Подобным же образом Лука отмечает события в Иудее и Самарии, 8:5-9:31, после визита апостолов в Самарию, 8:25, после крещения евнуха эфиоплянина, 8:40, и после обращения Павла, 9:31. Также он представил распространение благой вести из Самарии в Антиохию Сирийскую, 9:32-12:25, в Финикию, на Кипр и в Антиохию, 12:24. Подобным образом он подвел итоги благовестия на Кипре, во Фригии и Галатии, 13.1.15.35 и сделал заключение 15.35. Историю благовестия в Азии, Македонии и Ахайе 15.36.21.16 он также обобщил по этапам. После того, как Павел и Сила проповедовали и наставили молодых верующих 16.5 и после окончания служения Павла в Эфесе 19.20. Лука подводит итог распространения благой вести от Иерусалима до Рима, пожалуй, самым впечатляющим обобщением. Вот его слова. Деяния 28.30.31. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царство Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Мы видели, как посредством обобщений Лука заострял внимание на определенных моментах своей истории. Теперь посмотрим, как посредством обобщений автор книги акцентирует внимание на росте церкви. Рассказывая о росте церкви, Лука говорит о действии двух сил. С одной стороны, имеют место внутренний рост и конфликт внутри церкви, а с другой – внешний рост и противостояние извне. Пока мы ограничимся определением этой модели. Под понятием «внутренний рост» подразумевается положительное воздействие Евангелия на христианскую общину. Можно понимать его как качественный рост движения отдельных христиан и церкви в целом к духовной зрелости. Под конфликтом имеются в виду проблемы, вопросы, споры и разногласия внутри общины. В книге «Деяний» Лука постоянно показывает, что между внутренним развитием и противоречиями существует взаимосвязь. Внутренний рост общины означал трение, а трение вели к внутреннему росту церкви. Также Лука говорит о внешнем росте и противодействии. Под термином «внешний рост» мы подразумеваем численный рост церкви, присоединение к общине новых членов. Это количественный рост. А под термином «противодействие» имеются в виду разногласия, возникающие между церковью и неверующим миром. Эти разногласия вызываются тем, что неверующие противостоят благовестию. И снова отметим взаимодействие между этими двумя элементами. Внешний рост церкви приводит к противодействию со стороны неверующих, а противостояние – к количественному росту церкви. Более того, Лука не раз показывал, что взаимодействие существует также и между этими парами структурных элементов роста. Внутренний рост и противоречия в церкви взаимосвязаны с внешним ростом и противлением. Иными словами, Лука подчеркивает, что внутренний качественный рост и противостояние ведут к внешнему росту и противостоянию, а внешний количественный рост церкви и противодействие извне вызывают внутренний рост и противостояние. Далее в нашем уроке мы увидим, что эта модель роста церкви формирует своего рода понятийную основу книги «Деяний». Обобщения, которые Лука использовал на всех этапах своей истории, показывают, что через свидетельство ранней церкви распространялось Евангелие. Представим, какое воздействие оказывали примечания Луки на Феофила и других его читателей. Повсюду верующие ободрялись, узнавая о том, что любое противостояние и разногласие Бог использует для внутреннего и внешнего роста своей церкви. Понимание истории именно с такой точки зрения побуждало их оставаться верными Господу и Спасителю, и они сами были свидетелями созидания Его Царства через благовестие, невзирая на все внутренние и внешние проблемы. Разобравшись в ключевых параметрах стиля Луки, мы теперь обратимся ко второй теме нашего урока. Это содержание книги Деяний. Подойти к ней можно по-разному, но мы сосредоточим внимание на том, что автор показывает рост церкви как созидание Божьего Царства. В своих двух книгах «Евангелии и Деяниях» Лука дает описание того, как через посредство Благой Вести Иисус начал созидание Божьего Царства на земле. В Евангелии Лука рассказал, как во время своего земного служения Иисус заложил его основание. А в книге «Деяний» он рассказал о том, как Иисус излил на апостолов и церковь Святого Духа, чтобы дать им силу продолжать созидание Его Царства. Таким образом, общей темой книг Луки является Божье Царство. Исследуя содержание книги «Деяний», мы заострим внимание на том, как границы царства расширялись под руководством апостолов. Иисус дал апостолам великое поручение благовествовать сначала в Иерусалиме, а затем распространять Его царство по всему миру. Вот с какими словами Иисус обратился к апостолам. Деяния 1:8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Такой должна была быть для церкви стратегия благовестия. Опираясь на силу Святого Духа, апостолам надлежало начать благовествовать в Иерусалиме, далее нести благую весть в Иудею и Самарию и, наконец, до края земли, расширяя границы Божьего Царства. Многие ученые отмечали, что Лука составил книгу Деяний в соответствии с определенной Христом географией благовестия. И в изучении этой книги мы последуем этой же модели. Сначала мы рассмотрим, как Лука описывает рост церкви в Иерусалиме, Деяния 1:1-8:4. Во-вторых, мы исследуем рост церкви в Иудее и Самарии, Деяния 8:5-9:31. И в-третьих, сосредоточимся на том, как церковь несла благую весть до края земли, Деяния 9:32-28:31. Поскольку третий раздел книги наиболее объемный, на него мы обратим особое внимание. Мы рассмотрим четыре этапа роста церкви, которые отмечает в своих выводах Лука. Первый – Финикия, Кипр и Антиохия, 9:32-12:25. Второй – Кипр, Фригия и Галатия, 13:1-15:35. Третий – Азия, Македония и Ахайя, 15:36-21:16. И четвертый – Рим, 21:17-28:31. Рассмотрим более подробно каждый раздел, делая упор на вопросах внутреннего роста и конфликта и внешнего роста и конфликта. Начнем с того, как через благовестие апостолов Царство Божье было установлено в Иерусалиме. Деяния 1:1-8:4. Иерусалим был столицей древнего Израиля, особого народа Божьего. Этот город играл значительную роль в Божьем Царстве ветхозаветных времен и в служении Христа. Вот почему Лука начал свое повествование с событий в Иерусалиме. Более того, в книге «Деяний» Лука описывал происходящее в Иерусалиме несколько раз и показывал, как апостольское благовестие в новых землях проистекает из этого города. О том, как распространялось Божье Царство в Иерусалиме, Лука рассказывает в четырех крупных разделах. Во-первых, это ожидание и сошествие Святого Духа, Деяния 1:2. Во-вторых, проповедь Петра в храме и гонения, Деяния 3:4. В-третьих, история Анании и Сапфиры и гонения на церковь, Деяния 5. И в-четвертых, избрание старейшин и диаконов и последующие гонения. Деяния 6.1.8.4. Ясно, что мы не можем перечислить все события, о которых рассказывается в 28 главах Деяний. Мы лишь обобщаем модель внутреннего церковного роста и противостояния и внешнего роста и противодействия. Внутренний рост церкви в Иерусалиме отражает такие известные примеры. Иисус поручает апостолам идти и благовествовать Деяния 1. Апостолы выбирают замену Иуде Деяния 1. Святой Дух изливается в Пятидесятницу Деяния 2. Апостольское учение и общение с верующими 2. Взаимопомощь в церковной общине Деяния главы 2 и 4. Совершение чудес, прежде всего Петром в Иерусалиме, Деяния, главы 3, 4 и 5. Страх Господень в церкви, Божий суд над Ананией и Сапфирой, Деяния, глава 5, и учреждение должности диакона, Деяния, глава 6. Конфликт проявляется, например, в следующем. Выспрашивание, когда совершится все, Деяния 1. Вопрос, кто станет 12-м апостолом, Деяния 1. Ложь Анании и Сапфиры о деньгах, Деяния 5. И несправедливость по отношению к вдовам верующих из греков, Деяния 6. История благовестия в Иерусалиме отражает внешний рост. В день Пятидесятницы около 3000 людей присоединились к церкви, Деяния 2. Очень многие присоединились к церкви после того, как Петр исцелил хромого, Деяния 3 и 4. Число верующих в церкви возросло до 5000, когда Иоанна и Петра заключили в тюрьму, Деяния 4. И многие иудейские священники присоединились к церкви, Деяния 6. Также, как мы уже отмечали выше, внешний рост нередко сопровождался конфликтом. Насмешки над апостолами в день Пятидесятницы, Деяния 2, арест и избиение Петра и Иоанна, Деяния 5, запрет благовествовать, Деяния 5, мученичество Стефана, Деяния 7, и рассеяние церкви вследствие гонений, Деяния 8. Можно было ожидать, что внутренние противоречия и внешние противодействия лишат Иерусалимскую церковь мужества и приведут ее в уныние. Но действием Духа Святого результат был противоположный. Благовестие распространялось еще сильнее и успешнее. Второй крупный раздел книги Деяний посвящен благовестию церкви в Иудее и Самарии. Деяния 8.5.9.31. Границы Иудеи и Самарии в общем соответствовали южной и северной областям земли обетованной, которую Бог дал Израилю в ветхозаветные времена. До Вознесения в этих местах нес свое служение Иисус. Повествование Луки о событиях в Иудее и Самарии можно разделить на две части. Это служение Филиппа, Деяния 8.5.40, и обращение Павла, Деяния 9.1.31. С одной стороны, Лука рассказывает о внутреннем росте церкви. Святой Дух излился на новых уверовавших, Деяния 8, и Господь поставил Савла апостолом после его обращения, Деяния 9. С другой стороны, в церкви нарастало напряжение. Среди верующих возникали вопросы, поскольку некоторые из них еще не получили Святого Духа, Деяния 8. Симон Волхв пытался купить силу Святого Духа у апостолов, Деяния 8. Некоторые верующие не доверяли Савлу, опасаясь предательства с его стороны, Деяния 9. Имел место и количественный рост церкви в Иудее и Самарии. произошло первое известное обращение африканца, Деяние 8, через благовестническое служение Филиппа обратились многие, Деяние 8, обратился гонитель церкви Савл, Деяние 9. Вместе с тем не обходилось без противодействия со стороны неверующих. До своего обращения Савл преследовал церковь, иудеи пытались убить Савла после его обращения, Деяние 9. И снова в конечном итоге внутренний конфликт и противление извне не смогли помешать церкви. Святой Дух использовал трудности для духовного возрастания и количественного роста церкви. Третий крупный раздел рассказывает о распространении благой вести за пределами земли обетованной. Мы узнаем, как она достигла Финикии, Кипра и Антиохии Сирийской. 9:32-12:25. Впервые благая весть распространилась в языческие страны на значительное расстояние от Иудеи и Самарии. Из этого раздела книги Деяний мы узнаем о служении Петра в Лиде и Иопии, 9:32-43, о его служении в Кесарии язычнику Корнилию, 10:1-11:12, о распространении благой вести в Антиохию Сирийскую, 11:13-18, и о чудесном освобождении Петра из темницы в Иерусалиме, 12:1-25. Естественно, что модель внутреннего роста и конфликта проявляется и здесь. Вот несколько примеров внутреннего роста. Язычники включены в церковь, Деяние 10. Ограничения в еде, разделявшие верующих из евреев и язычников, сняты. 10:11. Церковь воодушевлена чудесным избавлением Петра. 12. И Варнава и Саул успешно наставляют верующих в Антиохии. 13. А вот проявление внутреннего конфликта. Многие иудеи не решаются принять язычников в церковное общение. 10. Многие противятся отмене ограничений в пище. 11. В соответствии с моделью отражен внешний рост. Успешное служение Петра в Лидде, Сароне и Иопии. 9. Обращение Корнилия и других язычников. 10. И успешное служение Варнавы и других в Антиохии. Противодействие извне выразилось в частности в следующем. Иерусалимскую церковь преследует Ирод, 12, Иаков, брат Иоанна, убит, 12, и Петр заключен в темницу. Опять же, в конечном итоге трудности не препятствуют служению церкви. Святой Дух благословляет церковь, превозмогая разделения, преследования и даже тюремные узы. Благая весть распространяется. В четвертом разделе Лука рассказывает о распространении Евангелия до Кипра, Фригии и Галатии, 13:1-15:35. Благая весть шествует еще дальше от Иерусалима и достигает восточных областей Малой Азии. Этот раздел также состоит из двух частей. Первая рассказывает о первом миссионерском путешествии Павла, 13:1-14:28, а вторая — о совещании в Иерусалиме, 15:1-35. Следуя своей модели, Лука отмечает внутренний рост следующими примерами. Чудесное проявление дара апостольства, в частности, в связывании Елимы волхва Павлом, 13. Павел укрепляет церковь в Галатии, 14. И служители, собравшиеся в Иерусалиме, постановляют не требовать совершения обрезания от обращенных из язычников. 15. Конфликт возник между верующими из евреев и язычников по спорным вопросам обрезания и ограничений в пище. 15. Проявлением внешнего роста является количественный рост церкви в результате первого миссионерского путешествия Павла. 14. Противление извне проявляется в том, что неверующие иудеи, в частности в Листре, Иконии и Антиохии, не принимают Павла и Варнаву. 14. Но, несмотря ни на какие препятствия, Святой Дух продолжает движение церкви вперед. Благая весть распространяется в соответствии с Божьим замыслом. Пятый раздел книги Деяний повествует о том, как благая весть достигла римских провинций в Азии, Македонии и Ахайе. 15:36-21:16. Здесь описываются второе и третье миссионерские путешествия Павла, когда он повторно посетил восточную часть Малой Азии, но теперь также и ее западную часть. Переправившись через Эгейское море, Павел также побывал в Македонии и Ахайе, то есть на территории современной Греции. О втором путешествии рассказывается в главах 15, стих 36 по главу 18, стих 22, а о третьем в главах 18, стих 23 по главу 21, стих 16. В соответствии с моделью, с которой мы уже хорошо знакомы, мы и здесь видим связь между внутренним ростом и конфликтом. Вот некоторые примеры внутреннего роста. В еврейских церквах обеспокоены вопросами о том, как относиться к христианам из язычников. 15. Акилла и Прескилла наставляют Аполлоса. 18. Павел научает последователей Иоанна Крестителя. 19. И Павел проповедует в синагоге в Эфесе и в училище Тирана. 19. Конечно, внутренний рост сопровождался конфликтами. Из-за Марка Павел разлучается с Варнавой. 15. Пророк Агав и церковь выступают против намерения Павла отправиться в Иерусалим. 21. И Павел предостерегает церковь против людей, мотивы которых нечестивы. 20. Внешний рост проявляется в том, что во время второго и третьего миссионерских путешествий Павел обратил к вере многих и основал много церквей. 15:21. Мы видим примеры противления извне. Рассерженная толпа пытается убить Павла. 17:21. И иудеи настраивают народ против Павла. 17:20-21. И снова Лука рассказывает об успешном продвижении Евангелия. Внутренние конфликты и противодействия извне затрудняли, но не останавливали процесс благовествования, происходящего силой Святого Духа. Наконец, в последнем большом разделе Лука сосредоточивается на благовестии в Риме. 21:17-28:31. Здесь речь идет о путешествии Павла из Иерусалима, о последовавшем его аресте, заключении и перемещении в Рим. Здесь можно выделить четыре подраздела. Это последнее свидетельство Павла, 21:17-23:11, его заключение, 23:12-26:32, сопровождаемое многими трудностями путешествия в Рим, 27:1-28:14, и, наконец, его свидетельство в Риме, 28:15-31. Знакомая нам модель повторяется и здесь. Можно привести такие примеры внутреннего роста. греческая церковь посылает денежное пособие нуждающимся верующим в Иерусалиме, 20 и 21. Иерусалимские верующие радуются тому, что к вере приходят много язычников, 21. Ради Евангелия Павел и другие готовы на страдания и даже смерть, 22. Конфликт проявляется в том, что распространяются слухи, что Павел учит евреев отступать от еврейских традиций, 21, и в Иерусалиме происходит смятение, 21. Лука отмечает и значительный внешний рост церкви в этот период. Даже будучи в заключении, Павел свободно проповедует благую весть, 28. Павел имеет возможность представить Евангелие многим высокопоставленным лицам, 23, 24, 25, 26, 28. Павел несет успешное служение на острове Мальта, 28, и он беспрепятственно проповедует в Риме, 28. Растущая церковь встречает сопротивление. Неверующие евреи выдвигают против Павла ложные обвинения, 24. Римские власти арестовывают и на 4 года помещают Павла в темницу, 24. Иудеи неоднократно покушаются на жизнь Павла, 22 и 23. И в Риме Павла заключают в тюрьму, 28. Таким образом, каждый раздел деяний показывает, что служение Евангелия продолжается. Святой Дух дает Церкви силу нести благую весть из Иерусалима до самого сердца Римской империи. Несмотря на трудности внутри и вне Церкви, Церковь возрастает духовно и количественно, расширяя границы Божьего Царства. Итак, мы рассмотрели стиль и содержание книги Деяний и можем перейти к теме ее современного применения. На что следует обратить внимание, применяя истины книги в наши дни? Здесь мы, во-первых, исследуем литературное качество деяний. Во-вторых, отметим отличия между первым веком и нашим временем, сказывающиеся на применении книги. И, в-третьих, отметим общие черты между эпохами, помогающие соотнести исходное значение этой книги с нашей жизнью. Итак, начнем с того, что посмотрим на книгу Деяний как на произведение литературы. Произведения разных жанров достигают своих целей разными способами. Например, в Библии представлены разные жанры. В ней есть исторические повествования, стихи, речи, притчи, законы и так далее. Все они сообщают что-то по-разному. И если мы хотим разобраться в смысле книги Деяний, нам нужно принимать во внимание особенности того литературного жанра, к которому она относится. В нашем уроке мы сосредоточим внимание на трех самых выразительных качествах книги Деяний как литературного произведения. Во-первых, это избирательность. Во-вторых, эпизодичность. И, в-третьих, имплицитность. Итак, рассмотрим избирательный характер книги. Каждый историк обязательно отбирает материал. Людей и событий слишком много, и рассказать обо всем просто невозможно. Книга Деяний охватывает период времени между Вознесением Христа и заключением Павла в тюрьму в Риме, то есть около 4 десятилетий. За это время в истории Церкви произошло великое множество событий, слишком много, чтобы можно было перечислить их все в 28 не очень длинных главах. То есть Лука рассказал лишь небольшую часть того, что мог бы рассказать. Как он решил, что включить в книгу, а что опустить? Святой Дух направлял его в том, чтобы описать те события, которые важны для понимания служения апостолов, продолживших труд Христа и для усвоения учения апостолов. Таким образом, чтобы разобраться в том, как книга Деяний применима в современном мире, необходимо следующее. С одной стороны, мы должны понимать, что Лука не записывал всего, что нам может захотеться узнать о начальном периоде истории Церкви. Многое он оставил несказанным, и поэтому мы не найдем в книге Деяний ответов на все жизненные вопросы, которые могут у нас возникнуть. С другой стороны, нужно помнить, что все сказанное в ней служит достижению двойной цели, которую Лука поставил перед собой, поэтому написанное в книге следует читать в свете цели автора и задавать себе вопросы, чему это учит меня, какой аспект учения это помогает мне понять. Материал книги Деяний также носит эпизодический характер, то есть она представляет собой серию рассказов. Важно отметить, что все эти рассказы объединены общей идеей. Каждый эпизод вносит свой вклад в научение Феофила. Все эпизоды книги Деяний составляют общую единую картину Евангелия Божьего Царства во Христе. И в то же самое время каждый эпизод представляет собой нечто особое. Каждый говорит что-то свое, каждый добавляет свою черту к картине расширения Божьего Царства через благовестие. Таким образом, читая книгу и сознавая большую цель Луки, нельзя упускать из виду всех тех мелочей, которые он нам сообщает. Нужно распознавать, как служит цели и помогает видеть ее лучше каждый отдельный элемент. Кроме того, для книги Деяний характерна имплицитность, то есть многое в ее содержании может не раскрываться прямо, а подразумеваться. В общем, можно выделить два типа новозаветной литературы. Это дискурс повествования и дискурс рассуждения. Второй тип подразумевает общение, слова действующего лица или обращение автора к читателю. Сюда большей частью относятся послания. Действительно, некоторые из них включают эпизодические повествования и даже песни и притчи. Но в основном они построены как дискурс рассуждения. Для таких текстов обычно характерно эксплицитность, то есть свой материал они излагают ясно и прямо. Например, когда Павел хотел что-то довести до своих читателей, он говорил это прямо, без намеков и иносказаний. Однако, например, Евангелие, и что особенно важно для нашего исследования, книга Деяний, которая включает периодические дискурсы рассуждения, например, это слова действующих лиц, большей частью построены как дискурс повествования. В таких текстах учение преподается неявно. Читателю предоставляется возможность сделать выводы самостоятельно. Воздействие таких повествований на читателя тоньше. Они строятся так, чтобы он извлекал уроки из отношения, действий и слов героев, чтобы он на примерах учился вести себя так, как угодно Богу, и отвергать все то, что противно его воле. Обратим внимание, большей частью деяния содержат факты. Произошло то-то и то-то. На первый взгляд, в книге нет ничего, кроме событий. Лишь время от времени Лука высказывал свое мнение о происходящем. Обычно же он излагал факты без комментариев. Но записал он их не просто для того, чтобы довести до нашего сведения. Он ставил перед собой цель чему-то научить нас. И его учение в его книге подразумевается. Приведу пример из своей собственной жизни. Когда моя дочь была маленькой, ее учили не есть сладкого перед едой. И вот однажды она уселась ужинать, а лицо у нее было перепачкано шоколадом. Я спросил, не ела ли она конфеты. И, глядя на меня очень честными глазами, она ответила, что нет. Как родитель, я мог поступить двумя способами. Я мог подойти к делу прямо и прочитать ей дискурс рассуждения. То есть можно было сказать ей примерно следующее. «Ты меня обманываешь. Я же вижу, что у тебя губы в шоколаде». Но был и другой вариант, менее прямой. Я мог усадить дочь к себе на колени и предложить ей дискурс повествования. «Давай-ка я расскажу тебе одну историю». Жила-была девочка, которой говорили не выходить играть в праздничном платье. Но она все равно одела его и очень испачкала во дворе. Что ты на это скажешь? Такой менее прямой подход побуждает ребенка задуматься. Наверное, она плохо поступила, что не послушалась. Привлекательность и действенность этого подхода в том, что он идею подразумевает. Слушатель вовлекается в происходящее тонко и ненавязчиво. Он не видит необходимости выступать в свою защиту, и поэтому урок усваивается лучше. Около 70% материала книги «Деяний» составляет повествование. Лука как бы говорит своим читателям: «Давайте я расскажу вам о том, как Бог действовал в ранней церкви». И история, которую он рассказал, абсолютно правдива. Он представил историю происшедшего в виде рассказа, потому что хотел, чтобы его читатели извлекли уроки из событий. И когда мы читаем книгу «Деяний», мы должны в ней эти уроки найти. Безусловно, лучший способ определить значение и применение происшедшего – это посмотреть, как к событию относится Бог. Его слова и действия непогрешимы. То есть мы всегда должны смотреть, что Бог одобряет, а что Он не одобряет. То, что Бог благословляет, есть добро, а то, что Он осуждает – есть зло. И когда мы читаем книгу «Деяний», нужно учиться подражать тем мыслям и действиям, которые Богу угодны, и избегать тех, которые противны Его воле. Также, поскольку Лука придавал большое значение точке зрения руководителей ранней церкви, нужное нам учение мы найдем в примерах, предложенных им. Если что-то делают и говорят достойные доверия люди, апостолы и пророки, сделанное и сказанное ими, можно признать правильным, и нам надлежит откликнуться на их призыв и следовать их примеру в мыслях и делах. Верно и обратное. Если апостолы осудили кого-либо из персонажей книги «Деяний», мы можем заключить, что поступки последних есть зло, и следовать их примеру неправильно. Конечно, это далеко не все выводы, которые мы можем сделать из написанной Лукой книги. Но эти примеры дают нам надежное основание для выводов о применимости библейских историй в наше время. Итак, разобравшись в литературных качествах книги «Деяний», мы можем перейти к вопросу о том, как отличия между ситуацией в первом веке и современным миром влияют на применение книги в наше время. Нам всегда необходимо осознавать, что хотя Библия написана для нас, она не написана именно для нас. Сказано, что книга «Деяний» предназначалась Феофилу и другим людям, жившим в первом веке. И в определенном смысле мы как будто читаем ее вместе с теми, к кому Лука обращает свои слова непосредственно. Поэтому естественно предположить, что, по крайней мере, часть сказанного им касается нас не так, как касается первоначального адресата. Игнорируя это отличие, мы не сможем применить Слово Божье правильно. Давайте определим, чем отличается наш мир от мира Луки. Во-первых, мы живем в другое время. Во-вторых, мы живем в других условиях, чем первые читатели Луки, поскольку за 2000 лет многое изменилось. Что же означает факт, что мы живем в другое время? К нашему времени Царство Божье продвинулось дальше границ первого века, и, значит, выводы, которые делаем из книги Деяний мы, не могут быть абсолютно идентичны выводам современников Луки. Мы должны понимать, в частности, что книга сосредоточивает внимание на апостолах, полномочно представлявших Христа в первом веке. Многое, что делал Бог через апостолов, характерно именно для того периода времени и тех мест, и никогда не будет повторено. Например, больше никогда не будет апостолов. Чтобы стать апостолом, человек, во-первых, должен был видеть воскресшего Господа, и, во-вторых, должен был быть поставлен на эту должность самим Богом. Иными словами, мы имеем все основания утверждать, что книга Деяний учит нас подчиняться церковному руководству, но живых апостолов в наше время нет. И что мы можем сделать, так это следовать их наставлениям, письменно изложенным в Новом Завете. Однако, к сожалению, многие христиане видят в книге Деяний образец христианской жизни, которому необходимо строжайшим образом следовать во все времена. Например, в Деяниях 2.1.4 рассказывается о том, как в день Пятидесятницы чудесным образом был излит Святой Дух, и как получившие его стали благовествовать на разных языках. Это было особое событие. Оно произошло при начальном схождении Святого Духа, чтобы дать апостолам и первым верующим силу служить Христу, провозглашать благую весть. О подобных событиях в книге Деяний рассказывается несколько раз, однако они всегда были связаны с апостольским служением. Святого Духа получил каждый верующий, но не в каждом случае это сопровождалось особыми проявлениями. Но, тем не менее, некоторые христиане настаивают, что и в наше время, и в каждом случае исполнения Святым Духом должно иметь место свидетельство говорения на иных языках. Когда верные христиане не замечают отличий между первым веком и нашим временем, они нередко пытаются применить учение книги Деяний несоответствующим образом. Кроме того, мы живем не только в другое время, но и в других обстоятельствах. Описанные в Деяниях события происходили в исторических и культурных условиях первого века нашей эры, и этим обусловлены многие аспекты повествования Луки. К сожалению, стараясь следовать учению Деяний, многие христиане пытаются вернуться к обычаям церкви первого века. Например, в Деяниях 5.42 сказано, что верующие встречались по домам. На этом основании некоторые делают вывод, что и сегодня богослужение нужно проводить в частных домах, а не в церковных зданиях. В Деяниях 6.1 говорится, что в Иерусалимской церкви вдов обеспечивали едой, и потому некоторые христиане настаивают на том, что такое служение должно быть в каждой церкви. Конечно, нет ничего неправильного в том, чтобы встречаться по домам или помогать продуктами вдовам. Но необходимо осознавать, что такие обычаи были обусловлены конкретными условиями жизни в первом веке. Например, необходимость встречаться по домам была вызвана опасностью гонений. Сейчас такой необходимости нет там, где нет преследований. В тех случаях, когда наши обстоятельства сходны с обстоятельствами в первом веке, есть основания следовать библейскому примеру. Если же обстоятельства коренным образом отличаются, необходимо иначе применять библейские принципы. Факт в том, что один и тот же принцип даже в самой книге Деяний не применяется одинаково. Например, в Деяниях 2:44-45 говорится, что в Иерусалиме верующие владели имуществом сообща. Однако Лука рассказывает и о том, как многие церкви, основанные Павлом, собирались в домах состоятельных граждан. При этом он не делает указаний на то, чтобы какой-то из двух обычаев был неправильным. То есть в церкви с самого начала было понимание того, что библейские принципы должны применяться в соответствии с конкретными обстоятельствами, и такое ответственное их применение нельзя подменять простым копированием. Итак, мы исследовали литературные качества книги «Деяний» и отметили отличия между первым веком и нашим временем. Теперь мы обратим внимание на общие черты между ними. Общим является то, что мы поклоняемся одному и тому же триединому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Мы преследуем одну и ту же цель – созидание Божьего Царства. Мы несем ту же благую весть о спасении и искуплении и призыв к вере, покаянию и послушанию. Прежде всего отметим, что наш Бог – не отличается от Бога первых христиан. То, что рассказывает Лука в своей истории спасения, говорит нам, что мы служим тому же Господу Христу, которому служили апостолы и ранняя церковь. Каждому христианину дает силу тот же Святой Дух, который действовал в первом веке. Мы воздаем славу тому же Отцу. В нашем триедином Боге нет перемены. Через благовестие Бог могущественно действовал в первом веке и также действует и сейчас. Если же нам кажется, что Он далек от нашей личной жизни или жизни нашей церкви или деноминации, то так быть не должно. Если у себя на работе мы не видим, чтобы Бог давал погибающим спасение и растил свою церковь, значит, мы должны обратиться к Нему с покаянием и молить Его о том, чтобы Он продолжал свой труд спасения и в нашей жизни. Сегодня христиане имеют и ту же цель, что и церковь в книге Деяний. Книга Деяний повествует о том, как Бог исполняет свой замысел созидания Царства во Христе через апостолов. Евангелием они питали Церковь и прилагали к ней спасаемых. Понимая, что для распространения Царства на всю землю понадобится больше людей и больше времени, они готовили Церковь продолжить служение после них. По сути, как Иисус поручил апостолам созидать Его Царство, так апостолы передали эту задачу Церкви. Это поручение будет выполнено лишь тогда, когда вернется во славе Христос. И потому современная Церковь призвана продолжать свою миссию. Нам следует созидать Царство во Христе и подчинять Его владычеству всю жизнь. Если мы опираемся на апостольское учение о спасении угодной Богу жизни, благовествовании, мы исполняем свое призвание. Мы понимаем, что воздаем Христу славу и послушны Ему, если Церковь следует авторитетному учению апостолов. Лука тщательно описал, как в разных культурах и обстоятельствах распространяли благую весть апостолы. И, следуя их примеру, мы способны продолжать их труд в наше время. Да, нельзя не учитывать изменения, произошедшие в мире за эти 2000 лет, но если мы действуем ради той же, поставленной Богом цели, принципы работы остаются неизменными для всех поколений. И, наконец, имея того же Бога, ту же цель, христиане провозглашают то же Евангелие, что и ранняя Церковь. Как бы ни изменялся мир, одно остается неизменным – люди грешны, они противятся Богу, отчуждены от Него и нуждаются в искуплении. Нам всем нужно спасение. И мы получаем его во Христе, который нас прощает и вводит в свое царство. Такую весть несли апостолы в первом веке. Такую весть провозглашал Лука в книге Деяний. И ту же евангельскую весть несем сегодня и мы. Суть ее проста. Как объяснили Павел и Сила темничному стражу в Филиппах, Деяния 16:31, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Эти простые слова обладают огромной значимостью. Они касаются всех областей нашей общей жизни, нашего личного преображения и благовествование миру. Благая весть на все времена и во всех обстоятельствах остается неизменной. Все люди призваны покаяться в своем противлении Богу и довериться Христу. Все люди должны подчиниться Его господству и созидать Его царство. Это провозглашается всему миру со дней апостолов, и это касается абсолютно каждого в наши дни. Это касается евреев и язычников, богатых и бедных, мужчин и женщин, людей обычных и людей известных. Не имеют значения границы географические. И, как мы узнаем из книги «Деяния, испытания и противодействия», бессильны воспрепятствовать Божьему замыслу спасения. И поэтому ответственность христиан вслед за апостолами провозглашать благую весть. Наш долг – призывать своих современников к покаянию и вере, чтобы они стали верными гражданами Божьего Царства. В этом уроке мы с вами рассмотрели стиль книги Деяний, ее содержание и подходы к применению ее учения в наши дни. Наше исследование должно помочь нам лучше понять, чему учил Лука, и следовать его авторитетным наставлениям в своей жизни. В определенном смысле книга Деяний является связующим элементом между земным служением Христа и современной Церковью. Она объясняет нам, как личность, труд и учение Христа понимались ранней Церковью и полагает основание их пониманию и применению современными христианами. И чем тщательнее мы разберемся в целях и использованных в книге авторских приемах, тем лучше мы будем готовы жить ради славы нашего воскресшего Царя.